В Москве 17 часов 32 минуты. Мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
Сейчас мы, как обычно, в этот час предлагаем вашему вниманию программу «Радиоблог». Екатерина, готов вам предоставить слово для представления нашего гостя. Пожалуйста.
Мы решили сегодня поговорить о благотворительности в блогах. И для того, чтобы поговорить со специалистом по этой теме, мы позвали блогера Юлю, известного также как юзер Булкин или мама Булкин, по-разному бывает. И хотим ее представить вам как хозяйку, основательницу комьюнити, которая называется Настенька Фанд. Насколько я помню, началось оно с того, что деньги стали собирать... Здрасте, Юля.
Здрасте.
Добрый день.
Я, собственно, хотела спросить, с чего началось это комьюнити, когда, при каких обстоятельствах. В общем, расскажи, пожалуйста.
Ну, началось все. Я думаю, что все хорошее в этой жизни начинается со спора. Я так понимаю, что некоторое время назад у вас здесь был некий человек, который зовут Сергей Кузнецов, он же юзер Скузен, по-моему. И он был у меня дома в гостях, и мы с ним поспорили. Вот, поспорили мы на тему того, почему люди в России не дают деньги на благотворительность. Потому что примерно неделю до этого я хотела. Я посетила фонд «Настенька», который произвел на меня совершенно прекрасное впечатление. Люди, которые вот самоотверженно в те, по-моему, 3 года назад собирали деньги на ужасно больных людей, детей. У них разваливались кровати, у них не было лекарств. Это было просто, ну, без слез невозможно было на это смотреть. И они задумали в тот момент прыжок с парашюта, чтобы собрать деньги. Вот такую пиар-акцию, люди будут прыгать с парашютом. А хороший мой знакомый, собственно говоря, является парашютистом. Я ему позвонила, и он сказал, а кто это? Я сказала, не знаю. Вот. Я пошла в этот фонд и фактически ушла оттуда в слезах, буквально. И в те же, по-моему, выходные пришел Сергей со своей женой и детьми. И я ему все это рассказывала и говорила, ну вот, ну почему таким прекрасным людям не дают деньги? И он мне сказал, потому что никто не верит. Вот я говорю, ну как не верят? Ну, долго мы обсуждали, что вот обманывают, тех обманывают, этих обманывают. И я сказала, ну вот да, а давай ты мне дашь деньги, а я им отдам. Он буквально в прямом смысле открыл кошелек и сказал, а сколько надо? Я говорю, а сколько ты дашь? Честно, не помню, сколько он дал, но сколько-то дал, чем меня сильно удивил. Говорит, ну вот создай, сделай в ЖЖ сообщество. Вот, и мы, вот буквально, а сделай. Я говорю, что будет дальше? Он говорит, ну я поставлю ссылку, как бы людям, которые мне доверяют, дадут мне деньги, я отдам тебе. Кто-то тебя знает, тебе доверяют. И таким образом мы собрали... Первые, боюсь соврать, но, по-моему, 11 тысяч долларов на мальчика Славу Пестикова, который, собственно говоря, нам подкинул этот фонд. В общем, его история ужасно грустная, даже не буду ее рассказывать. Вот, ему должны были ампутировать ногу этому Славе, и нужен был протез. И мы собрали 11 тысяч долларов, по-моему, меньше, чем за месяц. И просто от удивления я как бы решила, что это надо продолжать. Вот так все это и началось.
У нас есть звонок уже один. Виктор из Москвы. Виктор, здравствуйте.
Добрый вечер.
Слушаем
ну вот
вас.
Я, собственно, можно сказать, мой вопрос опередили. Я хотел сказать, что, видимо, основная проблема – это в доверии. Потому что мы все знаем, что, ну, особенно в интернете это легко манипулировать, да? То есть если бы люди знали, что точно на что они отдают деньги, именно на это пойдет, то поток бы был, наверное, гораздо больше. Вот я хотел спросить, какими средствами пытается или можно обеспечить достоверность вот того, о чем просят?
Ну, действительно, это как корневой вопрос.
Да.
Многие благотворительные фонды страдают от нехватки денег, и именно потому, что печальный опыт...
От отсутствия доверия, да.
А печальный опыт таков, что верить трудно.
Вы знаете... Для меня вопрос доверия, он ключевой, и я не понимаю, почему нам доверяют. Вот скажу вам честно и откровенно, не совру ни на одну минуту. Если меня спросить, почему я думаю, нам доверяют, дело в том, что я веду блог про своего сына. И делаю я это уже почти 4 года. И вокруг этого блога собралось достаточно, ну, как сколько-то людей меня читают, и... Я думаю, что люди считают, что женщина, которая 4 года пишет про своего ребенка, не будет воровать деньги, как бы воровать деньги для других детей. То есть тот факт, что я мама, явно молодая мама в тот момент была, когда я все это начала, я думаю, что это был ключевой момент, потому что очень много людей, которые дают нам деньги, являются родителями. То есть есть некое такое психологическое сообщество людей, которые являются родителями, они понимают, что одному родителю сложно взять деньги, которые нужны какому-то другому ребенку, и положить их себе в карман. Сначала мы вешали отчеты. Я вам скажу честно, мы вешали отчеты, квитанции. Потом это стало... Это просто вот было видно, что это никого не интересует. Потому что большинство людей... Поскольку это сообщество, очень многие получают телефоны этих родителей, вот, ходят в больницы, общаются с ними путем переписки, поскольку мы всю эту информацию не скрываем. И мне кажется, что есть некая критическая масса людей, которые уже эту информацию так или иначе проверяют косвенно. Поэтому есть доверие. Я еще хочу отметить, что реально к Настенька Фанд мы не имеем никакого отношения. Они, как и все другие организации, с которыми мы работаем, просто иногда передают нам детей, которым они по той или иной причине помочь не могут. Это вне их устава, потому что в основном они работают на кошельке. А у нас очень много детей из РТКБ. Ну, вот по каким-то причинам они не могут помочь этим детям, они нам их передают, и мы уже им занимаемся. То есть мы как бы хороший пиар для этого фонда, но реально мы с ними... Ну, как бы в дружеских отношениях, но не в родственных.
Еще один у нас звонок. Иван из Москвы. Иван, здравствуйте.
Добрый вечер. Вы извините за откровенность, или, может быть, наоборот, будьте благодарны. Понимаете, мне кажется, что вот в нашей современной российской обстановке вот такого рода благотворительность, это, ну, в какой-то степени, если человек делает это сознательно, но это в какой-то степени обман самого себя. По-настоящему помочь и детям, и многим другим можно только постаравшись кардинально что-то изменить. А человек не может этого сделать, он не дает себе права, не настолько смел, чтобы перед собой в этом сознаться. И если он хочет каким-то образом как-то людям помогать, он в такой деятельности принимает участие. Дело в том, что вот только кардинально изменив ситуацию в стране, можно по-настоящему людям помочь. Ведь эти дети, которым вы помогаете, они потом вырастают, и потом оказываются вот в этой нашей среде, что с ними потом будет. Спасибо.
Иван, вопрос, конечно, серьезный, и действительно кардинально изменить ситуацию сложнее, чем помочь одному ребенку. Но я думаю, что... Если фонд помогает, если сообщество помогает хотя бы одному ребенку, то для этого ребенка и для этой его одной семьи это уже кардинальное изменение, как минимум. Вы согласны со мной, Юля?
Вы знаете, я даже не знаю, что называется, с чего начать.
С кардинальных изменений в обществе. Ну, не революцию уже делать.
Да, я совершенно не революционер по своей натуре. Как бы в молодости было, но юношеский максимализм, он проходит, к сожалению, к моим уже существенным годам. Вот. Дело в том, что я думаю, что если вы поговорите с мамами тех детей, которым мы помогли, они очень сильно с вами не будут согласны, потому что есть дети, которые реально благодаря сообществу сегодня живы. К сожалению, есть мамы, несмотря на существование этого сообщества, несмотря на собранные огромные средства на этих детей, они, к сожалению, умерли, потому что у них была такая болезнь, которой помочь нельзя было. Вот. Но эти мамы все хором всегда говорят, что даже тот факт, что в тот момент мы поняли, что мы не одни, а что есть совершенно чужие люди, которые готовы биться за моего ребенка, это их очень сильно поддерживает даже вот в ситуации, когда ребенок уже умер. Причем с этими мамами, ну вот просто, что называется, по долгу службы, если так можно сказать, я вынуждена общаться, и поверьте, это самое сложное, что я делаю в течение вообще своего дня.
Давайте не будем голословными сейчас, мы говорим, а вот сейчас мы просто дадим слушателям возможность услышать то, что мы записали специально заранее. Это выдержки со страниц как раз этого комьюнити, где люди пишут о том, какие проблемы есть у их детей.
В результате перенесенной во время беременности незамеченной врачами краснухи Настя родилась с пороком развития головного мозга. Следствием этого заболевания стала симптоматическая эпилепсия. Самая тяжелая ее форма – младенческая эпилепсия. Это заболевание представляет угрозу для жизни. Ребенок задыхается во время судорог. Это заболевание практически не поддается лекарственному лечению. Сейчас у Насти приступы около 5 раз в день, продолжительностью от 5 минут до часа и более. Она не умеет сидеть, стоять, плохо держит голову, не может пользоваться руками. Она уже отстала в умственном развитии. Каждый месяц таких судорог задерживает ее в развитии все больше и больше, и скоро реабилитация будет невозможна.
Институт нейрохирургии имени Бурденко попытался помочь Насте. Профессор Коновалов провел первую в стране функциональную гемисферотомию, в результате которой Настя должна была жить без левого полушария, но и без судорог. К сожалению, опыта наших врачей не хватило, и операция не удалась. Судороги сохранились в том же объеме, к тому же Настю заразили в реанимации стафилококковым менингитом, и она перестала разговаривать. Врачи в Бурденко порекомендовали нам ехать исправлять положение в Германию, и сами написали профессору Шраму в Боннский университет.
На операцию и пребывание в больнице потребуется 50 тысяч евро. Если вы можете помочь Насте, сделайте это, пожалуйста.
Дети, которым мы помогли. Леша Захаров пошел на водительские курсы. Леша Левантуев оброс прекраснейшими кудрями. У Юлии Овчинниковой тоже все хорошо. Вот такие есть хорошие новости.
Нужна кровь. Первая отрицательная для нашего Димы Матросова из МАОТ Балашихи. Сдавать нужно в онкоцентре на Каширке. Мальчику предстоит 4-я операция на печени. Врачи никак не могут справиться с тем, что желчь выходит наружу, вместо того, чтобы попадать в ЖКТ. У Димы мама пропала без вести. Папа помогает мало. Тянет ребенка только бабушка. Крепится из последних сил. Очень хочет успеть поставить внука на ноги. Пожалуйста, помогите Диме.
Ане 16 лет, острый лейкоз, высокой группы риска. В июне 2006 года Аня поехала с мамой в Чехию. Поездку ждали, к ней готовились, но именно там болезнь дала о себе знать. До этого, за месяц до Чехии, было обращение в районную поликлинику, где на жалобы девочки на утомляемость сказали, что все пройдет, возрастное. Об этом визите есть сухая запись в эпикризе. Обращались в поликлинику по месту жительства, диагноз не установлен.
В Чехии состояние ухудшилось настолько, что пришлось вызвать скорую. Аня была госпитализирована и обследована в Чехии. После обследования был поставлен диагноз – острый лейкоз. Заведующий отделением, в котором лежали Аня с мамой, посоветовал им ехать в Москву и обратиться в РОНЦ на Каширке. Аню госпитализировали в РОНЦ в июле 2006 года. В РОНЦе Ане сделали 2 блока химиотерапии. В процессе лечения Анна 1,5 месяца лежала с очень высокой температурой, которую не сбивал ни один антибиотик. А после второго был обнаружен пристеночный тромб в устье вены. Врачи в устной беседе сообщили родителям, что помочь ребенку не могут. 3-й блок проводить в таком состоянии они не берутся. И настоятельно рекомендовали проходить лечение не в России, а в Германии.
Они сейчас в Германии, в клинике Шарите. Они прокапали 1-й курс, на самом деле 3-й после 2 курсов в РОНЦ. И начали 2-й. Аня болеет с июля, ресурсы семьи практически на нуле. Клиника выставила счет на 73 тысячи евро. Родители отдали последние деньги и заплатили 16,5 тысяч евро. Без этого лечение не начинали. 2-й курс начали в долг. Денег у Аниных родителей больше нет, совсем нет. Но и лечение остановить они не могут.
Итак, я напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Радиоблог».
Юля, вы хотели прокомментировать одно из сообщений, которое только что было зачитано, пожалуйста.
Да, я хотела как раз сказать пару слов про Настю. Как, ну, иногда бывает радостное такое приятное сообщение, что ее маме удалось одолжить деньги на лечение, и поэтому мы прекратили конкретный сбор. Но если люди хотят помочь родителям Насте отдать эти деньги, учитывая, что ребенок, скорее всего, будет болен всю жизнь, такие вещи вообще окончательно не лечатся, то на сайте РИА Новостей есть ссылка на счет. Насчет Настиных родителей, но это им, я хочу подчеркнуть, что это те, кто хочет помочь отдать деньги, которые родители одолжили, они не так срочно нужны на лечение.
У нас есть еще один звонок. Вадим из Санкт-Петербурга. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел бы, ну, не знаю, каким-то образом узнать название сайта, телефоны, координаты. Вот. Я, к сожалению, только включил радио, не знаю, полностью информации не слышал о том, что это за организация, как ее найти, каким образом.
Давайте через адрес в живом журнале. И как вас разыскать?
Вы знаете, я даже точно не смогу дать адрес в журнале, но для тех, кто в Питере, мы очень активно сотрудничаем с фондом «Адвита». У них есть сайт, очень многие дети, вот как раз те, про которых было прочитано, и Лёша Левантуев, и Юлия Овчинникова, это все дети фонда «Адвита». У них адрес www.advita.ru, ADVITA, по-моему. И у них там тоже дети, которым обязательно нужна помощь, которые, в общем, очень нуждаются. И можно там или через перевод напрямую этим детям перевести, или связаться с сотрудниками этого фонда, и они с вами встретятся, можно передать деньги наличными. Впрочем, как и родителям всегда.
Вообще, упреждая подобные вопросы, я думаю, что мы сделаем вот как. Мы на распечатке сегодняшней беседы, которая появится на сайте Радио Свобода, я думаю, через несколько дней, а то и через день, мы приведем там интернет-адрес сообщества, которое возглавляет наш сегодняшний гость Юлия, и там уже будет проще ориентироваться, посмотреть.
Да, обязательно дадим активную ссылку, и надеюсь, к вам придут еще пользователи, и, возможно, вместе с ними придут деньги на больных детей. Я вот еще о чем хотела спросить. Мне кажется, что довольно принципиальное отличие вашей манеры собирать деньги от известных благотворительных, мне во всяком случае известных благотворительных фондов, там собирают деньги на какую-то глобальную проблему. Мы отправляем, куда они делись, что с ними стало, как их использовали, мы никогда не знаем. И мне кажется, что вот один из секретов успеха комьюнити, успешного сбора, это то, что каждый раз предлагается отправить деньги совершенно конкретному ребенку. Более того, насколько я помню, ты даже пишешь, если да, там остались какие-то деньги, собрали чуть больше, чем нужно, или в более печальных обстоятельствах уже ребенку этому помощь не нужна, всегда задается вопрос, что сделаем с этими деньгами? Передадим их такому-то ребенку, могу отправить вам назад, если хотите. Да. Это, мне кажется, очень важная штука. И если бы вы собирали их вообще на больных детей, я думаю, что это не пользовалось бы таким, ну, не было бы так эффективно, скажем.
Ну, если честно, мне сложно судить, потому что я действительно сама, вот, как я сказала, меня этот феномен уже, по-моему, мы этим занимаемся порядка 3 лет, если не больше. По сей день этот феномен меня удивляет. Вот, сказав, что меня зовут Юля, вы озвучили впервые, что меня зовут Юля. Большинство людей пишут на мой адрес, мама Булкин, и говорят, где можно вам передать деньги. Обычно я высылаю курьера со своей работы, девочку, которую зовут даже не Юля, а Надя. Вот, она забирает деньги. Я пишу письмо, что спасибо, деньги получены. Причем деньги дают люди. Иногда я по адресам просто вижу, что это люди из очень крупных финансовых, даже скажу, олигархических в некоторых случаях структур, причем дают регулярно. Мне их существование в ЖЖ немножко удивляет, но еще больше меня удивляет, что они как бы люди, ну, казалось бы, подкованные, которые привыкли все проверять 150 раз, много-много раз дают деньги, дают существенные суммы. Как бы вот есть один человек, который фактически, если появляется ребенок, которому нужна сумма, ну, не 70 тысяч евро, а, скажем, 5 тысяч долларов, обычно я знаю, что он всегда даст всю сумму.
Просто все, сразу сумму, одним куском?
Одним куском он не пишет. Я присылаю человека, я никогда не спрашиваю никого, сколько вы дадите денег, потому что я считаю, что это неэтично, и курьер приезжает за 500 рублями точно так же, как он приезжает за 5000 долларами, которые вот человек берет и дает.
Ну, честно говоря, еще ты удивляешься, что там какие-то крупные финансовые структуры дают. Ну, как бы денег много, чего бы не давать. Меня гораздо больше, даже не могу сказать, удивляют, но как-то радуют, что ли, когда люди присылают 100 долларов, или даже 50, или даже 20 долларов. То есть, ну, вот сколько у них есть сейчас в кошельке денег, вот столько они отправляют. То есть это сбор не только с каких-то очень богатых людей, которым, для которых эти, там, эти $1000 не делает погоды, но и вот эти вот по копеечке, что называется. Как по ощущению, кого больше?
Конечно, больше тех, кто дает по 500 рублей. То есть самый минимальный взнос у нас это 500 рублей. Реально люди меньше не присылают. У нас была одна раньше возможность была переводить деньги по Яндексу, просто кто-то одолжил, дал свой яндексовский. Там были деньги, там были поменьше суммы, даже там, не знаю, 10 долларов или сколько там, 10 Яндекс денег, я, честно говоря, уже сейчас не помню, как это называлось. Вот. Но наличными придет порядка 500 рублей. Это как бы ну, распространенный взнос. И по ощущениям, знаете, очень у меня такое все это держится на большой Excel-табличке для каждого ребенка. И чем больше нам нужно собрать денег, тем больше вот этих вот мелких взносов по 500 рублей. Конечно, это достаточно сложно все 500 рублей записывать.
Но тем не менее.
Да.
Скажите, а вы принимаете деньги только, вот, как говорится, по наличному расчету? У вас нет ни счетов, ни... Вы не публикуете ссылки на счета тех людей, кому нужны деньги?
Да.
Это вы делаете,
да? Мы всегда, вернее, в тех случаях, когда у родителей есть счета... Мы всегда их публикуем, мы всегда просим родителей открыть счета. Мы берем деньги наличные. Еще год назад с помощью моих американских коллег мы собрали... Еще такой очень важный момент. Мы собираем очень много денег среди русскоязычных людей, которые уехали за границу. Вот со всего мира, в прямом смысле, включая Корею.
О, как.
Да, да. Вот у меня есть в Корее есть одна девушка, которая, я так понимаю, собирает с тех россиян, которые живут в Корее, деньги сама, и мне их переводят через, ну, на американский фонд. Этот американский фонд в основном оплачивает лечение за границей или просто переводит деньги на счета родителей здесь, поэтому обязательно должен быть у родителей счет. То есть мы стараемся, как, поскольку этих денег очень много. Вот, которые заграничные, иностранные россияне присылают. Причем самые разные люди, люди, которые мигрировали. Очень много студентов нам присылают деньги, которые по той или иной причине учатся.
Студенты обычно люди небогатые.
Да.
У них самих каждый рубль на счету, да, или каждый доллар в данном случае.
Вы знаете, по 10 долларов мы получаем регулярно. Регулярно. Вот. Поэтому мы стараемся, чтобы возможности передать деньги было очень много. Но поскольку в России мы не фонд как таковой, у нас нет никакого счета, у нас нет ничего. То есть, в принципе, мы бы хотели работать как фонд Коммерсанта, где мы, они же напрямую перечисляют деньги на счет родителей, мы бы хотели делать то же самое. Хотя с этим, конечно, возникают проблемы, потому что как бы мы не можем... Мы доверяем родителям, что они потратят эти деньги на то, на что они говорят, они нам должны... То есть сначала они должны их потратить, потом предоставить нам квитанцию. Вот, ну, то есть есть такой элемент доверия.
А вы обязательно требуете от родителей квитанции?
Вы знаете, да, мы стараемся попросить квитанции, потому что, слава богу, у нас таких инцидентов не было, но очень много таких случаев. Я знаю с других фондов, когда, ну, там, к сожалению, там родители-алкоголики, которые эти деньги пропивают. Ну, ребенок-то у них больной в любом случае, поэтому...
Ну, даже трудно представить себе, чтобы был человек, который сказал, что у меня болен ребенок, дайте денег, а ребенок на самом деле был бы здоров, и это был бы такой обман. Такое трудно представить, хотя, наверное, всякое бывает.
Нет, там не совсем та ситуация, вот та именно конкретно, про которую я говорю, там был очень тяжело больной ребенок, при этом мама много пила, и были переданы часть денег, которые пошли не на лекарства, а на алкоголь этой мамы. Но очень те люди, которые мне об этом рассказали и специально позвонили и предупредили, старайся избегать. Просто вот, а вдруг? Ты же не можешь, ты деньги даешь, люди покупают лекарства, но есть этот лаг во времени. Потом ты можешь послать следующую порцию денег. Но такой, в общем, есть, конечно, элемент. И те люди, которые занимались этим конкретным ребенком, просто перестали переводить деньги на счет мамы, а стали просто приносить лекарства.
Вот, я как раз про это хотела спросить, потому что я журнал подробно читаю довольно давно уже тоже, и вижу, что не только происходит сбор денег, но и конкретно совершенно там покупается какое-то лекарство в Германии, например, привозится сюда, или в Москве куда-то в провинцию везется и так далее, что куча добровольцев, это я, в общем, для слушателей говорю, что можно не только отправлять деньги, можно помочь каким-то делом.
Да,
кого-то встретить, много. Что-то отвезти,
иногда
какие-то
это
вещи.
Это бывает важнее, чем выдать деньги и забыть обо всем. Иногда благотворительность как раз более ценна как раз делами. И кто-то может отвезти деньги, кто-то может лекарства, кто-то чем-то просто помочь, привести кого-то, подсказать кого-то из врачей. Ну, миллион форм возможной помощи.
И это тоже делается через комьюнити. Да. Я вижу, да, что информация об этом появляется, и отзывы довольно быстро появляются от желающих принять участие.
Очень быстро. Причем, вот опять же, есть такой случай. У нас был один, ну, он есть, слава богу, мальчик, который очень тяжело болен, и понятно, что в конце концов он обречен, но как бы все деньги семьи ушли на лечение, а мальчик, как и любой мальчик, даже который очень болен, он хочет компьютер. Все дети хотят компьютер, даже больные очень тяжело. И один, просто мы повесили объявление, человек приехал, встретил семью в аэропорту, на поезде, и подарил ребенку совершенно новый ноутбук, который стоил как бы столько же, сколько лечения этого ребенка там за последние 2 года. Но я думаю, что этому ребенку этот ноутбук был сильно более важен.
Можно очень много нам обсуждать эти проблемы. Я думаю, что мы многого и не успели сказать. Но, во-первых, есть интернет-сайт «Радио Свобода», где можно и форум открыть на этот счет. А во-вторых, трудно действительно уместиться в время, отведенное нам в эфире. Скажите, Юлия, в завершении беседы, как вы сами считаете, чего вам не хватает для нормальной работы, для нормальной деятельности, легализации такой и формализации вашей работы или что-то еще?
Вы знаете, мы долго думали о формализации нашей работы. Я думаю, что если мы формализуем, она прекратит быть сообществом, потому что это полностью все делается на духе волонтерства. Кто что может, то и вкладывает. Поэтому я думаю, что чем больше хороших людей, тем нам будет легче. Поэтому нам всегда не хватает больше, нам нужно больше хороших людей, которые готовы помочь.
Ну, тогда мы желаем вам побольше таких людей, и чтобы дух волонтерства был крепок. Спасибо. У нас в гостях в программе «Радиоблог» была блогер Юлия, известная также как Юзер Булкин. Мы рассуждали на темы благотворительности. Программу «Радиоблог» вел Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко. В следующем радиочасе, сразу после выпуска новостей, на волнах «Радио Свобода» программа Виктора Шендеровича «Все свободны». Свободный разговор на свободные темы. В гостях у «Радио Свобода» писатель и издатель Виталий Бабенко. Программа выйдет в эфир в записи, повтор в 12 ночи и в 7 утра в понедельник.